С вами радио «Крым Реалии», в студии Андрей Гивко. Сегодня мы будем говорить о такой теме, так называемой делегации боевиков группировок ЛНР и ДНР из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей планируют 18 января посетить аннексированный Крым. Такое заявление распространил ряд крымских СМИ со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Андрея Козенко. Встреча приурочена к 366-й годовщине Переяславской Рады. Утром у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе состоится митинг, по итогам которого планируется подписать резолюцию. И в нашей студии есть гость, это Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реали». Александр, приветствую.
Всех приветствую.
Александр, ну вот начнем с такого вопроса. Основная информация это о том, что в делегации, в так называемой делегации приедут так называемый глава Народного совета ДНР Владимир Бедевка и зампредседатель так называемого Народного совета ЛНР Олег Коваль. Кто эти персонали и вот какой политический они имеют вес на временно оккупированной территории Донецко-Луганской области?
Вообще очень правильный вопрос, потому что вот это вот посещение Крыма представителями группировок ДНР, ЛНР как раз в годовщину Переяславской Рады, оно такое уже традиционное последние года, и они постоянно и в прошлом, и позапрошлом году ездили, еще был жив Александр Захарченко, бывший глава Донецкой Народной Республики, он ездил точно такие же мероприятия, и тут как раз вот нужно отметить, что раньше ездили именно главы группировок ДНР и ЛНР в Крым постоянно, а сейчас они отправили, ну, там, каких-то вот этих своих чиновников, ну, не первого эшелона, и это люди, на самом деле, ну, они там занимают, как бы, формальные какие-то должности, ну, там, того же Бедевку, его, наверное, там, пересечный обычный гражданин, который проживает на подконтрольной ДНР территории, даже не знает, кто это такой, ну, может, там, где-то в новостях он его проскакивает. И вообще, почему вот как бы оценивать идеологическое значение, да, этой традиции, то есть они же продолжают намекать на то, что вот смотрите, Переяславское было соглашение о том, что Украина там присоединилась, воссоединилась, или как там в российской историографии с Московским царством, и вот мы тоже ездим в Крым, мы вот представители этих так называемых республик, приезжаем и показываем, что мы вот тоже готовы интегрироваться с Российской Федерацией, с Россией, так же, как это когда-то произошло в 2014 году в Крыму. Это как раз очередной такой намек и очередной такой случай сказать о том, что смотрите, мы здесь ждем, не дождемся, когда у нас присоединят там к России как отдельный регион или там, не знаю, часть Ростовской области, еще они какие-то там свои придумывают эти штампы. О чем тут можно говорить? Постоянно среди жителей неподконтрольных территорий Донбасса, вот этих так образований, ДНР, ЛНР, еще как их там, ОРДЛО их называют, которые придерживаются пророссийских взглядов, уже давным-давно, вот я всем, кто рассказываю, потому что я общаюсь с людьми с этими и в социальных сетях, и лично, и так далее, есть понимание того, ну я вот грубо скажу, что Россия нас предала. Крым в свое время в 2014 году присоединили, а мы здесь на территории вот этих вот образований никем не признанных живем, не имеем никакого четкого юридического статуса, никакой экономической нормальной поддержки, перспективы и так далее. И вот смотрите, что вот в Крыму-то там оно у них получилось, а у нас, ну это я говорю про пророссийских, да, людей, которые там живут, или тех, кто там пропагандисты, которые в свое время вот эту русскую весну поддерживали, а у нас ничего не получилось, и нас бросили, кинули и предали.
Александр, вот у меня как раз по этому поводу тогда созрел такой вопрос. С прошлого года начали в некоторых районах неподконтрольных Украине, Донецкой, Луганской области раздавать российские паспорта. Вот как можно сказать, чем отличается условно российский паспорт, который выдан на неподконтрольных временно оккупированных территориях Донбасса, и паспорт, который выдан в Крыму?
Это же вообще очень интересная история по поводу того, что когда начали выдавать эти паспорта только, то есть вышел указ президента Путина о упрощенном режиме выдачи там российского гражданства вот в этих районах, ведь первое время в очереди за этими паспортами начали становиться пенсионеры. Ну и люди предпенсионного возраста, которые начали, ну, В общем, слух такой пошел в Донецке и в Луганске о том, что вот сейчас нам выдадут эти паспорта, и мы будем получать российские пенсии, которые, естественно, в разы больше, чем то, что сейчас люди получают на этих неподконтрольных территориях. А, ну, как бы, некоторые, естественно, мы знаем, да, там получают пенсию вот эти, которые выплачивают группировки ДНР, ЛНР, и ездят на украинскую территорию, получают украинскую пенсию, и вот люди из расчета на это. Но вопрос-то в том, что для того, чтобы получать какие-то там социальные выплаты, пенсии и так далее, в паспорте должен стоять штамп с пропиской на территории Российской Федерации, просто чтобы юридически человека привязать хотя бы к какому-то адресу, по которому он будет эти все выплаты получать. А штампа такого в этом паспорте нету. Просто он стоит, а там ничего, ну, нету никакого. Есть отметка органа, который выдал, это вот там в Ростовской области город, которым выдают, уже не помню, где там именно, в каком-то городке приграничном. То есть тут надежды эти не оправдались. И получается так, что кто сейчас вот получает российские паспорта или там в очереди стоит, это две категории людей. Это люди, которые и так, и раньше, еще до того, как стал в упрощенный режим, собирались получить российское гражданство, чтобы уехать с этой неподконтрольной территории на территорию Российской Федерации. Мы знаем, есть два потока людей выезда оттуда, да, на территорию подконтрольной Украине, на территорию Российской Федерации. Так вот, те люди, которые для себя выбрали покинуть эту территорию, переехать на территорию Российской Федерации, они бы и без этого старались бы получить российское гражданство. А те, кто... Вторая категория — это людей, которые, ну, скажем так, которые принимают участие в этих незаконных вооруженных формированиях ДНР, ЛНР, которые там относятся к так называемой вот этой оккупационной администрации, местной власти, в кавычках я говорю, потому что кто нас не видит, показываю. То есть люди, эти люди как бы понимают, что в случае возвращения этих территорий под контроль Украины у них не будет другой никакой возможности, кроме как выехать на территорию Российской Федерации. А для того, чтобы это сделать на законных основаниях, нужно иметь российский паспорт, это намного их облегчает, это все дело. Поэтому такого там какого-то раздачи слонов, как это когда-то, когда только это все началось, не случилось.
Вот была еще одна категория людей, которые не так часто упоминают, но тем не менее она существует, это жители Донецкой и Луганской областей, которые после начала военного конфликта выехали именно на территорию Крыма. То есть и часть из них хотела, судя по всему, тоже там получить российский паспорт. Насколько вообще вот миграция из Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных в Крым, популярна? Вот вы отслеживали как-то эту?
Вообще, на самом деле, да, это очень такой был распространенный маршрут тогда выезда людей, особенно летом 2014 года, когда были активные боевые действия. И многие, я знаю, там остались. С некоторыми людьми я, например, даже вот в Киеве встречался, которые тогда выехали на территорию Крыма, а потом переехали на подконтрольную Украине территорию. То есть это было довольно популярно. Я вот, ну, даже по своим знакомым могу сказать, что это было популярное направление. То, что сейчас бы оно так активно продолжалось, сейчас такого нету. Ну и сейчас, как бы, можно сказать, что вот этот поток выезда людей с неподконтрольной территории, он намного уменьшился. Почему? Потому что нету активных боевых действий, обстрелов городов, как это было вот в 14-м и зимой с 14 на 15 год. И люди как бы остаются там и живут там. Естественно, молодежь массово выезжает. И как на территорию подконтрольную России, ну, имеется в виду Российскую Федерацию, возможно, даже и в Крым, и на территорию Украины. Но это понятно почему. Потому что, во-первых, чтобы получить нормальное образование и вообще иметь какие-то перспективы, а не оставаться вот в этой серой зоне на территории, которая никем не признана и не имеет никакого юридического статуса, еще и получить там паспорт какой-нибудь ДНР, ЛНР, который нигде в мире не признается.
И вот наша передача сегодня называется «Встречи непризнанных», и в контексте всей вот этой вот истории, то есть насколько вообще взаимодействие между двумя временно оккупированными регионами Украины, Крыма и Донбасса, там можно взять совместно, можно взять отдельно Донецкую, отдельно Луганскую область, насколько оно вообще может быть продуктивным, что временно оккупированная территория, которая де-факто контролирует Россию, могут друг другу вообще дать?
Я вот так скажу, еще 10 декабря 2019 года, совсем недавно, в Донецке проходил так называемый реинтеграционный форум, или как-то так, и где приезжали в Донецк там, представители Государственной Думы Российской Федерации, а со стороны вот этих непризнанных образований там были местные чиновники, и Пушилин там выступал, и тогда говорилось о том, что нужно обязательно для усиления интеграции Донецкой и Луганской Народной Республики создать межпарламентское объединение между парламентами так называемых вот этих ДНР, ЛНР и Государственной Думы Российской Федерации. И все, и тогда это заглохло, это... Я себе так представляю, что вот эти вот главы ДНР и ЛНР максимально хотят как-то, ну, для них это жизненно важный вопрос, поддерживать отношения с Российской Федерацией максимально легитимным образом, потому что они тогда хотя бы не будут исчезать из информационного поля России, и может быть, с ними не поступят так, как поступили там с всякими Гиви и Моторолами, и не взорвут в лифте, или как произошло с Захарченко. Но никаких... ответных действий активных со стороны Российской Федерации, таких, которые можно было сказать, да, что вот, ребята, мы вас будем все-таки интегрировать в свой состав, нету. И я так понимаю, что вот эту всю тему отдали на откуп крымской вот этой российской вот этой власти, крымским там парламентариям и так далее, что смотрите, вроде бы как бы это и Россия, но когда не совсем... такая Россия, как можно там говорить, да, потому что, ну, естественно, там есть и резолюции ООН, и во всем мире, весь цивилизованный мир, Крым признает оккупированной территорией, которая принадлежит Украине, но на которой сейчас действуют российские власти. То есть получается, что очень правильно, да, сказано о том, что получается, что непризнанные, более непризнанные общаются с менее непризнанными. Там хотя бы их признала там Российская Федерация, Крым, да, там, что это часть Российской Федерации. Тут же эти территории, они вообще никем, и в том числе самой же Российской Федерации не признаются как там независимые государства или еще что там, как они себя называют.
Ну и вот, собственно говоря, для того, чтобы продолжить вот тему иммиграции людей и взаимодействия, мы сейчас поговорим с Евгением Гайворонским. Это крымский журналист и блогер, который переехал в свое время в Крым именно из как раз вот из Донецкой области. Евгений, я вас приветствую в эфире.
Добрый вечер.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы несколько лет прожили в Крыму. Много ли там было приезжих людей из Донецкой и Луганской областей, особенно если говорить о временно оккупированных территориях?
Вам скажу, что там было очень много людей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Более того, при населении Крыма 2 миллиона человек на 2014 год, по кулуарным данным, из, так сказать, крымского истеблишмента, в Крым было завезено 4 миллиона паспортов. Это была первая такая большая коррупционная кормушка. То есть, ну, те, кто как бы не поехал в материковую Украину, не оккупированную из Донецка, после того, как Россия оккупировала Донбасс, да, те поехали в Крым и стали там массово скупать российские паспорта. Вот. Но потом эти люди, в принципе, там тоже оказались не очень нужны, потому что, ну, как бы в России человек не является ценностью для государства.
Угу. Евгений, скажите, еще такой к вам вопрос. Вот из тех, кто приехал, они для себя какие города выбрали? Есть ли какой-то вот ареал расселения для людей Донецкой и Луганской областей, или они как-то были рассредоточены по Крыму?
Ну, понятно, что они постарались, те, у кого было денег побольше, те постарались поселиться там, Алушта, Ялта, Севастополь, Симферополь, то есть, ну, наиболее привлекательные, интересные с точки зрения бизнеса, с точки зрения климата города. Вот, то есть, понятно, что там, допустим, в Джанкой там, или в Армян, где экологическое бедствие, никто не поехал.
Скажите, еще такой вот вопрос. В Крыму, в принципе, благодаря, наверное, вот выделению средств из российского государственного бюджета, реализуется программа так называемой федеральной целевой программы развития Крыма, и вкладывается много денег в инфраструктурные объекты. Привлекло ли это жителей Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных территорий, на какие-то временные работы? Куда трудоустраивались жители этих областей?
Ну, они на какие-то объекты устраивались, но я хочу как бы вообще назвать вещи своими именами. Федеральная целевая программа – это на самом деле большой проект по отмыванию денег окружением Путина, в первую очередь Ротенбергами и их структурами. То есть там не идет речь именно о каких-то объектах. Там вся инфраструктура очень плохого качества, та же самая трасса смерти Таврида, Крымский мост, который убил экологию. Ради этих объектов, ну, были уничтожены многие крымские территории, там открытые, закрытые карьеры, Вот. Единственный, кто заработал на этом из донецких, это Виталий Нахлупин, да, который был Аксенова вице-премьером. Его называли там последним макеевским гауляйтером России. Вот. Ну и Нахлупин, конечно, не выдержал конкуренции, его закрыли, и он сейчас сидит в СИЗО. Простые люди, они, может быть, что-то на хлеб и заработали, но какой-то серьезной роли для них это не сыграло.
Евгений, вам хочу вас спросить такую вещь. Люди, которые приехали в 2014 году, вот была массовая, скажем так, миграция в Крым из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Наш гость Александр Демченко также ее подтвердил. Не знаете ли вы, остались ли, осели ли люди в Крыму из этих областей, или они попытались дальше выехать в соседнюю Россию, или возвращались на материковую Украину?
Ну, я так скажу. Есть люди, которые, ну, здравомыслящие, которые, скажем так, не приветствуют российскую агрессию, и они живут просто в Крыму, именно как в красивейшем с точки зрения оставшейся природы месте. Многие люди, ну, не смогли зацепиться, потому что, ну, примерно там с 15-16 года российская экономика пошла во все более и более глубокий кризис. Соответственно, ну, там, своих, грубо говоря, кормить нечем, а, ну, донецкие, которых, в принципе, Россия же и изгнала из временно оккупированных регионов, тем более кормить нечем. То есть часть вернулась в Донецк, Луганск, часть поехала на материковую Украину, благо есть украинские паспорта. Я бы вообще хотел сделать, ну, важное замечание, что, ну, в принципе, говорит российская экономика, это, ну, несколько преувеличение. Ну, всем известно тренд на уход от углеводородов, да, из России, то есть, ну, именно интеллектуальные технологии, возобновляемая энергетика. В России вся экономика построена на вот торговле нефтью и газом, которые уже всем понятно, что будут уходить с рынка. Даже те же самые Арабские Эмираты, они же не просто так построили шикарнейшую туристическую инфраструктуру. Они вот вложили то, что заработали на нефти, в то, что им позволит жить в мире, где уже нефть не будет играть роли. Россия же просто, Путин проел деньги, которые заработал на нефти, в отличие от Эмиратов, в новой эпохе не подготовился. Поэтому даже хочу сказать, что мы видим не какую-то экономику, да, а агонию вот этого вот неактуального новой реальности, вот архаичного режима на оккупированных территориях. И еще один очень важный момент хотел сказать. Аксенов, ну, благодарный за то, что он сыграл ключевую роль в аннексии Крыма, он получил от Путина карт-бланш, да, то есть под видом национализации было по-бандитски захвачено множество активов. Встал вопрос, где Аксенову эти деньги хранить. Мне там очень одиозные люди, обитающие в Ялте, прямо сказали, что Аксенов сначала попытался спрятать вот эти вот и темные активы в Абхазии, но в Абхазии его обманули, там их спасти не удалось. Аксенов потом пошел в Донецк их прятать, то есть там выкупал недвижимость в расчете, что что-то поменяется. Но и там он не снискал успеха, потому что Аксенов в основном ориентировался на Захарченко, а Захарченко, ввиду разногласий с Сурковым, который решил перенаправить финансовые потоки, был убит самими же россиянами. И то есть вот единственный какой-то смысл был интеграции Донецка и Крыма, да, это попытка вот Аксенова, Козенко, за которым Файнгольд стоит, как-то вот спрятать активы. Ну, попытка эта не увенчалась успехом.
Спасибо за ваше мнение. С нами на связи был Евгений Гаворонский, крымский блогер и журналист. Я хочу напомнить, что все вышеупомянутые Евгением Гаворонским люди, будь то Владимир Путин, Аркадий Ротенберг, Сергей Аксенов, если им есть что опровергнуть в нашем эфире из сказанного Евгением Гаворонским, всегда можно написать нам на рабочую почту, дозвониться к нам в эфир по номеру 8 800 1006 926. Мы с удовольствием выслушаем вашу точку зрения. Итак, у нас в гостях Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии», я напоминаю. И вот после рассказов Евгения Гаворонского возник такой интересный вопрос. А есть ли обратная миграция на неподконтрольной территории? Вот люди, которые выезжали в Крым, которые выезжали в соседнюю Россию на материков, на подконтрольную часть Украины, возвращаются ли они потом обратно на временно оккупированные территории?
Конечно, возвращаются. И тут вот правильно из этого разговора тоже было понятно, что все упирается в вопрос финансовый. И даже вот летом 2014 года, когда люди выезжали из Донецкой и Луганской областей из зоны боевых действий в Крым, многие же выезжали, почему ехали в Крым, ну, они думали, что мы вот поедем как в отпуск, да, некоторое время, ну, пока прекратятся боевые действия, может, там разговаривали о том, что вот к 1 сентября, ну, это 14 года, как детям надо будет идти в школу, и все, все это прекратится. Никто же не подозревал, что будут дальше там насыщать оружием, боевиками эти территории со стороны Российской Федерации, и поэтому у людей начали заканчиваться сбережения, там, какие-то запасы денег, и они начали возвращаться туда. Потом следующий этап, это уже люди, которые выезжали с расчетом на то, что они надольше выйдут, ну, там, на территории той же Российской Федерации, вот, ну, я просто вот лично знаю несколько таких историй, когда люди выезжали, не находили там ни жилья, ни работы достаточной для того, чтобы оплатить проживание, там, съем жилья и так далее, и возвращались тоже туда. Например, один из моих знакомых уехал в Казань летом 2014 года, и просто, ну, не мог найти там себе работу, потому что было достаточно, ну, как бы, достаточно большое количество людей приехало тоже в тот же период туда, и к ним там не очень хорошо относились по причине того, что, ну, что вы вот приехали сюда, тут у нас и свои проблем куча, а вы еще тут, еще откуда-то с Донбасса приезжаете, едьте там, воюете там, там за Новороссию или еще за что-то. То есть многие люди возвращались и по этой причине, и... Я хочу сказать, что вот этот поток взаимоотношений, да, выезда, въезда людей туда, он сейчас, ну, практически стабилизировался, такого какого-то большого приплыва убывания нету. Единственное, что, опять же, я продолжу на эту тему о том, что массово выезжает единственное, что вот молодежь студенческого возраста, да, люди или там заканчивают вузы и не остаются ни в Донецке, ни в Луганске, или уезжают оттуда, чтобы поступать или в украинские, или в российские, или там куда-то в европейские вузы, ну, потому что... понимание того бесперспективности там проживания на этой территории есть, ну, тем более у молодых людей, которые там имеют доступ к интернету и понимают, что происходит, и могут посмотреть, что на самом-то деле в мире немного другие вещи происходят, чем там, где они вот живут, и то, о чем говорит российская пропаганда, немножечко все искажая.
Насчет обучения получается, что молодежь выезжает, но выезжает, наверное, больше на подконтрольную территорию Украины и в соседнюю Россию, потому что если говорить о Крыме, то дипломы, выданные российскими вузами в Крыму, по факту котируются тоже только в России.
Да, и ситуация такая, что были разговоры о том, что вот вузы донецкие, например, будут аккредитованы в Российской Федерации, будут дипломы, выданные группировкой ДНР, признаваться в Российской Федерации, или будут выдаваться дипломы российского образца, и первый такой эксперимент был выпуск в Донецком медицинском университете, но, как оказалось, мы об этом писали материал, дипломы выдали только нескольким студентам со всего курса для того, чтобы показать картинку, что вот кому-то выдают. Там просто взяли, собрали самых там успешных студентов и просто их переманили на территорию Российской Федерации, ну, потому что вот квалифицированные, то есть закончившие вузы врачи, они нужны в той же России тоже. И как бы просто, грубо говоря, если уже с этой стороны смотреть на этот вопрос, то Российская Федерация к вот этим вот неподконтрольным территориям относится как к такой колонии, да, из которой можно получить там какие-то ресурсы, но сама и там и промышленность, и демография деградирует на этих территориях.
Я хочу напомнить, что мы сегодня разговариваем о том, что так называемые делегации группировок боевиков ДНР и ЛНР собираются приехать в Крым на 366-ю годовщину Переяславской Рады. Переяславская Рада, для тех, кто вдруг не знает, это подписание договора о военно-экономическом сотрудничестве между Гетьманщиной, которая тогда находилась на территории Украины, казахским государством.
В 1654 году.
Все верно. И, кроме того, еще и Московским царством под руководством царя Алексея Михайловича. И вот... Надо поговорить еще о символизме, скажем так, двух непризнанных временно оккупированных территорий Украины. И начнем с того, что тот же Андрей Козенко, который анонсировал визит вот этой так называемой делегации, он на своей странице в Facebook написал о том, что в Симферополе, в районе Крымской Розы, одну из улиц в новом квартале назовут в честь Александра Захарченко, лидера боевиков группировки ДНР, который погиб при взрыве в оккупированном Донецке при посещении кафе с названием «Сепар». Давайте послушаем, что же написал Андрей Козенко.
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоят имя первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя. С этой инициативой в конце прошлого года Интеграционный комитет «Россия-Донбасс» выступил вместе с председателем Русской общины Крыма сенатором Сергеем Цековым при всесторонней поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова. Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной. Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей родине, которой жители Донбасса, так же как и крымчане, называют Россию. Символичным является расположение улицы в микрорайоне «Крымская роза», ведь Донецк называют городом «Миллион роз». Кроме того, столица ДНР – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз. Хочу поблагодарить членов комиссии, поддержавших инициативу, а также руководство города Симферополя за внимание к таким социально и духовно важным вопросам.
Напомню, что у нас в студии Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалия». Только что мы слушали депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Андрея Козенко. Александр, скажи, вот такой символизм, то есть назвать улицу в Симферополе в честь Александра Захарченко, насколько это, для кого это важнее, наверное, для Крыма или все-таки для непризнанных, неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской области?
Ну, опять же, возвращаясь к этой теме, то, что вот именно тему интеграции, да, возможной или там представляемой интеграции неподконтрольных территорий Донбасса с Российской Федерацией, не буду говорить в Российскую Федерацию, хотя бы какое-то взаимодействие, отдали на откуп как раз-таки крымским властям пророссийским. И почему это произошло? Ну, просто, наверное, никто не хочет возиться с этой сложной темой. Понятно, что Россия ни часть Донецкой, ни Луганской области ни присоединять к себе не будет, да потому что это просто, ну, ни экономически, ни политически, ни с военной точки зрения не нужно и не выгодно. И это, эти территории вместе с людьми, которые там находятся, будут поддерживать в таком состоянии такого нарыва, да, для того, чтобы как-то влиять на политику и Украины, и участвовать в международном каком-то процессе со стороны Российской Федерации переговорном, да, там, например, там, грубо говоря, даже просто для того, чтобы в каком-нибудь нормандском формате Путин мог встречаться там или с канцлером Германии, или там с президентом Франции, или вообще по телефону говорить там с президентом Соединенных Штатов, грубо говоря, только потому, что вот есть конфликт, который они поддерживают, и за счет этого выдвигают какие-то свои требования и переговорные позиции. Люди, которые живут там, в этой ситуации, просто остаются заложниками этой ситуации, созданной как раз-таки Российской Федерацией. Потому что понятно, что то, как, ну, чем дальше, тем, чем дальше затягивается этот конфликт и существуют эти образования, которые называют ДНР, ЛНР, да, тем сложнее его будет разрешать в дальнейшем, потому что все больше и больше людей оказываются завязаны на вот этих всех группировках, все больше и больше людей попадают в эти вот вооруженные формирования ДНР, ЛНР, 1-й, 2-й армейские корпуса, которые имеют штаб в Ростовской области. И все больше молодежи, да, там молодые люди получают вот эти вот паспорта непризнанные и так далее. И если бы вот со стороны Российской Федерации действительно была бы там какая-то воля, да, для разрешения конфликта и улучшения людей там, то не говорили бы там о дальнейшей какой-то интеграции, там не приезжали бы там в Крым эти главы группировок или там представители их. А на самом деле еще бы раньше просто было бы постепенно передано контроль над границей, людей, которые были замешаны в этих всех там структурах, там в 2014 году в боевых действиях, просто вывезли на территорию Российской Федерации. Ну, это было бы как бы логичное, да, там решение миротворческое конфликта со стороны там Путина или там вообще Кремля. Но это уже не делается, и дальше продолжается вот эта вот песня петь о том, что вот у нас тут будет интеграция, не интеграция. Опять сегодня в местных каких-то СМИ подконтрольной группировки ДНР обязательно в вечерних новостях расскажут о том, что вот там не сегодня, а вот когда эта вся встреча произойдет, о том, что вот состоялась встреча, и нам пообещали о том, что вот мы часть России, будем интегрироваться с Россией. Хотя, на самом деле, если так уже откровенно говоря, то я думаю, что уже единицы людей остаются, которые верят в то, что там какая-то интеграция это вообще возможно.
Ну и вот, собственно говоря, еще взаимодействие Крыма с всеми непризнанными республиками, которые находятся, грубо говоря, на территории бывшего СССР. Мы сейчас поговорим с Михаилом Савой, это доктор политических наук, председатель российской экспертной группы «Сова». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, я хочу вас спросить о таком. Вот сейчас в Крым приезжают боевики непризнанных группировок ДНР и ЛНР. Кроме того, в Крым достаточно регулярно ездят из сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Скажите, для чего Крыму такой вот политический союз, скажем так, для чего Россия в Крыму лоббирует вот именно такие политические союзы?
Дело в том, что Крым находится под международными санкциями. Посещение Крыма для серьезных политиков демократических стран просто невозможно. Визиты в Крым остаются уделом европейских или американских маргиналов. А для Кремля очень важно продемонстрировать, что Крым интегрируется в современный мир. Поэтому используется вот этот ресурс, частично признанные или вообще не признанные государства. Их немного, но практически все они в той или иной степени контролируются российским режимом. Это и Приднестровская Молдавская Республика, это Нагорно-Карабахская Республика, Южная Осетия, Абхазия. Даже если говорить о Демократической Арабской Республике Западной Сахары, тоже такое частично признанное государство, то там присутствует российское влияние. Вот посещение делегаций из таких стран должно создать иллюзию у самих жителей Крыма и, самое главное, у мирового сообщества через информационные потоки о том, что, пусть и под санкциями, но он часть современного мира, он интегрируется и в конечном итоге будет интегрирован в него.
Михаил, чаще всего, вот из, во всяком случае, из информационных поводов попадается информация, что в Крым или из Крыма так называемые делегации ездят в зоны конфликтов, которые еще свежи в памяти. Это вот как раз грузинские территории, Абхазия, Южная Осетия, и украинские территории на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Почему, как вы считаете, реже крымские делегации ездят в то же Приднестровье?
Ну, во-первых, с Приднестровьем у кремлевского режима отношения не всегда позитивные и совсем неровные. Бывают ситуации, конечно, подковерные, не публичные, но тем не менее глубокой напряженности. Что же касается Абхазии и Южной Осетии, то они полностью на 146%, что называется, контролируются кремлевским режимом. То есть это просто такой вариант, когда точно не будет никаких осечек.
А что касается вот такого вот символизма, как то, о чем мы говорили в эфире, я думаю, что вы слышали о том, что в Симферополе хотят назвать улицу в честь лидера боевиков Александра Захарченко, вспоминают Переяславскую Раду, которая в свое время там положила начало, грубо говоря, союза между украинскими и российскими тогдашними политическими деятелями. Скажите, насколько вот такие вот символические столпы давних взаимодействий сейчас важны для того, чтобы в мире обращали внимание на вот аннексированный Крым и временно оккупированные территории Донецка и Луганска?
Этот символизм действительно очень важен. Он важен психологически, поскольку когда кто-то удревняет какую-то историю, она приобретает большую легитимность, большую законность. Таким образом, например, американцам напоминают о том, что они тоже когда-то были сепаратистами и совершенно незаконно отделились от Британской империи. Но, тем не менее, сейчас это суверенное государство, признанное во всем мире. Таким образом, обращаясь к истории, российский режим стремится показать, что возможна легитимизация, возможно признание и, возможно, согласие всего мира вот с тем, что произошло, с аннексией Крыма и с возникновением ОРДЛО.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель российской экспертной группы «Сава». А у нас в студии Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Вот, Александр, скажи, можно ли, как по твоему мнению, сравнивать даже ситуацию в США много-много лет назад с ситуацией в Украине, когда США от своего государства-колониста находилась на расстоянии океанов, а тут как бы территория вот рядом, есть современные коммуникационные связи. Можно ли сравнивать вообще вот такие вот истории?
Ну, тут не нужно забывать о том, в первую очередь, что ни ситуация бы с Крымом, ни ситуация с Донбассом, которая имеется сейчас, ну, с Донбассом так тем более, потому что до сих пор продолжаются боевые действия, не имело бы места, если бы в нее вооруженными силами и там силовыми методами не вмешалась Российская Федерация. И какое тут может быть сравнение? Естественно, понятно, что со стороны Российской Федерации вообще официальной идеологии вот это вот понимание того, что вот там когда-то состоялось там присоединение Украины, там, которое потом стало Малороссией, да, там, к Московскому царству, которое разрослось в Российскую империю, это продолжение, как бы предтеча продолжения темы того, что вот сейчас Кремль и там кто там во главе стоит, Владимир Путин, который уже там перешел из роли вообще президента, превратился в такого лидера, лидера там нации, не знаю, как это еще назвать, там монарха там будущего, который собиратель русских земель, да, вот смотрите, присоединили Крым, а там еще там от Грузии что-то откололся, какой-то кусочек, который теперь подконтрольный нам, вот там от Молдовы еще мы там откололи и тоже там поддерживаем. Вот историческая цель нашей, которую продолжает наш там великий всемогущий Владимир Владимирович Путин, собирание земель. Но если уже сравнивать и проводить аналогию с историческими, да, там параллели вот эти вот проводить, ну, посмотрите, да, там при всей своей там нефтедолларах, да, там огромной армии и всех возможностях Российской Федерации до сих пор там какой-то, если вот посмотреть на карту, да, там маленький кусочек вот этой Донецкой и Луганской областей, который составляет несколько районов, они до сих пор не могут там даже установить там какую-то свою нормальную власть, там какие-то легитимизировать эти образования, и я уже не говорю о том, что там жизнь наладить нормальную экономическую людям, да, там хотя бы на уровне там соседних областей Российской Федерации. Это вообще как бы априори невозможно, да, там деградирует промышленность, выезжают люди, люди получают маленькие зарплаты, да, там получают по две пенсии, чтобы выжить, там ездят на подконтрольную Украине территорию, грубо говоря, тут еще можно сказать о том, что, да, там через социальные выплаты частично людей поддерживает Украина там для нормального какого-то существования. А тут что уже говорить о каком-то собирании земель или там каком-то имперском проекте, о котором могут мечтать в Российской Федерации, да, вспоминая о том, как там царь, там, Алексей Михайлович, или кто там, Михаил Федорович, да, там присоединяли в свое время Малороссию, воевали там с Литвой, Польшей и так далее.
Вот такой у нас был сегодня в эфир. У нас в гостях был Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реали». Мы говорили о том, что так называемые делегации боевиков ДНР и ЛНР 18 числа приедут в Крым на собрание к 366-й годовщине так называемой Переяславской Рады, и будет подписана соответствующая резолюция, будут присутствовать и российские политические деятели. И вот чем все это закончится, радио «Крым Реалии» будет обязательно следить, обязательно будет информировать вас. Смотрите, читайте